Глава 15. «Они тоже с нами?» — уточнила я, прищурившись и недовольно глядя на Клаудию и ее подругу. Мы стояли перед дверями комнаты Арквирта вместе с Элаем и двумя его знакомыми. Я думала, что мы будем писать конспекты втроем. Но оказалось, что наша компания расширилась.
«У них есть имя», — передразнила меня герцогская дочка. «Меня зовут Клаудия Цурик, а мою подругу Рами Райк. Тебе представляться не стоит, Купава Дарк, принцесса Бриоля, разумеется, а тебе говорит вся Академия. Принцесс всегда обсуждают».
«Вижу у тебя избирательная память о том, как меня зовут, ты помнишь, а о других поступках не всегда».
«Не понимаю, о чем ты», — хлопнула ресницами девушка.
И в этот момент дверь комнаты орка открылась. Арквирт стоял в одних штанах, демонстрируя нам огромный подкачанный торс и 8 кубиков, каждая из которых размером с мою голову должно быть. Кое-как справившись с первым шоком, я переглянулась с Элаем. Но принца отчего-то это не удивило. Зато у Рами вспыхнули щеки.
«Мы зайдем позже?» — уточнила Клаудия.
«Нет, что вы. Я как раз вас ждал. Заходите».
Хозяин комнаты распахнул шире дверь и отошел в сторону. Мы вошли. Еще раз моргнули и решили как можно меньше пялиться на голый живот орка. Но как же жаль, что он был как раз на уровне наших девочками глаз.
«Располагайтесь, будем сидеть за столом. Конечно, впятером не так удобно, но зато все сдадим».
С этим мы были согласны, потому что получить очередной выговор от магистра Эверуса не хотелось. Расположившись и вооружившись бумагой и перьями, первый час мы молча шкрябали конспекты. Потом начали уставать и работать медленнее, но уже обмениваясь небольшими короткими репликами. К третьему часу нас объединила всеобъемлющая ненависть к конспектам и, в частности, к одному оборотню, поэтому мы перешли на более личные беседы.
«Какое наказание тебе назначили за пререкание с историком?» — спросил Элай.
2 недели отработки в птичнике. Немного приукрасила я. Повод, чтобы замаскировать первую неделю отработки, был удачный. О моей причастности к разрушению академической традиции ведь никто не знает.
2 недели, да еще в птичнике. Жестоко!» — поделилась Клаудия и тряхнула роскошными локонами. «Правда, Рами?»
«Согласна», — подтвердила ее подруга. «Неделю еще куда ни шло, хотя в целом ты была права, Купава».
«Дело не в правоте», — откликнулся Арквирт и посмотрел на меня. «Тебе не следовало за меня заступаться. Фаут, преподаватель, всегда прав. На этом держится Рам. Мнение преподавателей непоколебимо».
«А как же свобода слова?» — возмутилась я. «А как же возможность студентов думать своей головой, а не подстраиваться под стандарты преподавателей? Что если кто-нибудь из магистров будет одобрять, например, насилие? Мы должны молча с этим соглашаться?»
«Он не говорил о расизме открыто. К тому же это весьма спорный вопрос, и многие не ставят его на один уровень с насилием». Включился в беседу Элай. «Дело не в том, что ты права, а он не прав, а в том, что он магистр. Видишь ли, в обычных академиях учатся обычные студенты, а здесь — в Раме. Дети сильнейших мир сего. Те, которым достаточно сказать слово, и неугодного человека уберут. И это безнаказанности своей воли, таких, как мы с тобой, Купава, будет делать из нас жестоких и неуправляемых студентов. Именно поэтому в Раме авторитет преподавателей так рьяно защищается, чтобы студенты чувствовали к ним уважение. И даже если магистр Фаут был неправ, его никто не сместит. Потому что это создаст тебе, мне или другим родовитым студентам прецедент, на который можно опираться при возникновении недопонимания с магистрами. Этого нельзя допустить».
«По этой же причине мы не можем пожаловаться», — задумчиво протянула Клаудия и вздохнула. «Мы не в силах что-то изменить.
К слову, об изменениях. Точнее, об извинениях. Я в курсе, кто подставил мне подножку в библиотеке?» Клаудия даже не думала отпираться, широко улыбнулась и выдала.
«Извини».
Вернулась к конспекту. «И это все? Все извинения?» Я переглянулась с Элаем, но принц лишь усмехнулся, мол, дочь герцога, что с нее взять? Да, в этой академии действительно непростые студенты. В окне забрежил рассвет, когда мы закончили со своими конспектами. Клаудия поднялась на ноги и потянулась. Да так изящно, что я на мгновение позавидовала элегантности герцогской дочери. Рами от нее не отстала. Я заметила интерес в глазах обоих парней, которые после девушек перевели взгляды на меня. Очень хотелось их разочаровывать, хотя кому я вру? Как раз разочаровывать их и хотелось. Поэтому я открыла рот, едва прикрыла его рукой, зевнув. Арквирт и Элай переглянулись, но никак не прокомментировали мои манеры. Я же мысленно улыбнулась и отчего-то представила, что в этот момент сказал бы Максимилиан. «Принцесса, у вас элегантности меньше, чем в моем коне!» Живо нарисовала я образы короля и мглы. А после улыбнулась. Однокурсники посмотрели на меня с любопытством, но задавать вопросы о моем психическом здоровье не стали. Пожалели.
«Интересно, а комнаты парней отличаются от женских?»
С любопытством спросила Клаудия, бросив взор на дверь спальни.
«Не надейся», — хмыкнул Элай. «На спальнях стоит специальная защита, не пропускающая никого, кроме самих хозяев комнаты. В гостиной работает отслеживающая магия и докладывает обо всех гостях коменданту, поэтому Арквирту пришлось лично выбивать у коменданта мистера Вейсона разрешение, чтобы мы сдали конспекты».
Представив, как Арквирт выбивал у коменданта разрешение, мы с девушками переглянулись. Элай, сообразив, что использовать это слово в отношении трехметрового орка как минимум опрометчиво, закатил глаза и исправился.
«Просил выдать разрешение без рукоприкладства».
«Еще скажи, что та дубинка здесь для красоты», — поделилась Рами. «Теперь мы все внимательнее посмотрели на ручку от дубинки, выглядывающей из-за штор». Орк позеленел, даже уши, и поспешно оправдался.
«Это семейная реликвия, отец дал с собой на удачу».
«Дубинку на удачу — это практично», — согласилась Клаудия. «Если удача повернулась к тебе не той стороной, можно развернуть ее обратно, сместив или убрав человека, который мешает повернуться этой самой удаче. Я определенно хочу к оркам. Как минимум ради такой дубинки».
«Такую дубинку еще нужно заслужить», —
задумчиво произнес Элай, пожалуй, самый начитанный из всех нас.
«Ее ведь поднять не так просто. Насколько я знаю, она зачарована. И лишь достойнейший по меркам того, кто зачаровал эту дубинку, сможет ее поднять». «Зачаровывал твой отец, как я понимаю?»
— спросил Элай, и Арквирт кивнул.
«Значит, ты можешь ее поднять до тех пор, пока отец в тебе не разочаровался?» «Все так»,
— со вздохом отозвался он.
«Пока я ее могу поднять, но так переживаю за нее все время, поэтому и убрал с глаз долой, за штору».
«А я все-таки попробую», — улыбнулась Клаудия и подошла к дубинке.
Но, как она ни пыталась, поднять не могла. Рами тоже. Даже Элаю ее тяжесть не поддалась.
«Это все потому, что я просто не выспалась», — фыркнула Клаудия. «Поэтому отправляюсь досыпать. У нас еще как минимум 1,5 часа до подъема».
2,5, если быть точной, — исправила я. Клаудия и Рами посмотрели на меня с удивлением.
«Ты что, встаешь с сигналом колокола? А как же дополнительный час на прическу и макияж?»
Вопрос я посчитала риторическим, поэтому Клаудия и Рами закатили глаза и поспешили на выход. Вздохнув, я тоже отправилась в свои покои. И практически сразу же заснула, лишь почувствовала, как крепыш заботливо подтянул одеяло повыше, чтобы не было теплее. «Что читаешь?» — с любопытством спросила я, поднявшись с кровати и потянувшись. Колокол уже отзвенел, и все 10 биений я пряталась под одеялом, надеясь, что у меня галлюцинация. Но с каждым ударом моя надежда таяла, а вот сонливость нет. Чувствовала себя разбитой, раздраженной и даже злой. Но старалась подавить последние эмоции, в то время как первое подавить никак не удавалось. Крепыш, сидевший на стопке книг, вздрогнул, и письмо почти выпало из его загребущих ручонок. Лишь в последний миг Фейри успел его перехватить и спрятать за спину. Спрятать получилось плохо, потому что письмо торчало за его спиной, как хвост у павлина. Я приподняла брови и скрестила руки на груди.
«Ой, Купалушка, ты уже проснулась?» — заискивающе спросил Фейри.
«Тебя прошлый опыт ничего не научил?» Вкрадчиво поинтересовалась я, и крепыш сделал вид, словно не понимает, о чем вообще речь. «Тебя чуть не рассекретили. Чудо, что разгневанные студенты тебя не заметили. И ты вновь берешься за старый, читаешь чужую переписку?»
«На этот раз я наверняка хотел тебя спасти и точно все проверил. Печать его величества Хогарда не подделаешь».
Больше не став ничего слушать, я преодолела разделяющее нас расстояние и выхватила письмо из фейских ручек, после чего развернулась и быстро пробежала взглядом по строчкам. «Купава, прошла почти неделя твоего отсутствия, и я вынужден признать, что твои шалости добавляли радости в нашу скучную, размеренную жизнь». Шалости как же. Раньше отец их называл сумасбродством. Однако я улыбнулась, представив, как его величество пишет мне это письмо. Легкая грусть коснулась сердца, и я продолжила читать. «Как твои дела? Как учеба в академии? На какой факультет тебя распределили? Должно быть, ты уже нашла себе друзей? Думаю, с Маликой вы не подружитесь. Я не заметил в тебе особенно теплых чувств к ней. Но девочку не обижай. Фамир беспокоится о своей дочери и каждый день переживает не меньше моего».
«Обидишь ее, как же, она сама кого угодно обидит».
«У нас все по-прежнему. Бабушка недавно заезжала, удивилась твоему отъезду, то весьма обрадовалась, узнав, кто твой жених. С любовью, твой папа».
«И что же? Ни слова о Фейре? Странно. Я ожидала гневной тирады о моем безрассудстве, но в итоге получила милое послание. Быть может, его кто-то переписал перед самой отправкой. А что, мачеха сердобольная добрая женщина, вполне на такое способна. Отец мог промолчать в трех случаях. Первый, он все еще не знает, Малик смолчала. Второй, он не хочет давить на меня, чтобы окончательно не потерять со мной связь. И третий вариант. Он действительно не видел в этом ничего предосудительного. А значит, о тьме в порталах он не осведомлен. Но был еще четвертый вариант. Отец преследует какие-то неведомые мне цели.
Думаешь, тот факт, что ты прочитал письмо моего отца, тебя как-то оправдает? Вернулась я к разговору с Фейри.
«Конечно, там ведь могло говориться обо мне».
«Могло», — подчеркнула я и сложила письмо. «Но не говорилось. Так что провинность с тебя не снята, но я знаю, как ты можешь искупить вину».
«Какую вину?»
«Неправильный вопрос», — хмыкнула я. «Правильный, как искупить. Так вот, ты с сегодняшнего дня отправляешься в библиотеку, будешь искать всю информацию о чешуйках и тьме. Нужно проверить все, рассказанное Максимилианом. Быть может, есть способы защититься и спасти, отогнав тьму навсегда? А если найдешь что-нибудь о чешуйках, будет отлично. Это хотя бы временная защита для твоего народа. Только берегись, мадам Теодерма, библиотекаря».
«Женщины, это по мне, меня все женщины любят».
Я закатила глаза. «У женщин, знаешь ли, инстинкт в защите слабых и беззащитных детей, поэтому не обольщайся. Я на пару, завтра к тебе принесет хмелье. А после поторопись в библиотеку». Вот как назло, первой сегодня значилась физическая подготовка. Все нестроенные ряды первокурсников буквально шатались от усталости, вяло оглядываясь по сторонам и ожидая преподавателя. Преимущественно все рассматривали свою спортивную обувь, выданную вместе с формой, и каждый мечтал о перевой подушке и теплой кровати.
«Это что за бледные поганки?» —
раздался строгий мелодичный голос.
«Вроде никогда не назначали физическую подготовку после посвящения».
На этих словах я, как и однокурсники, все-таки соизволила поднять взгляд на преподавателя. Белокурый эльф с идеальными чертами лица, который портила кривая ухмылка, продолжил ехидно.
«Хотя подождите-ка, оно ведь было позавчера. Так что сегодня никакой пощады, и меня не волнует причина, по которой вы все сегодня выглядите хуже утопленников».
Причина на самом деле была только одна. Оборотническая, неприятная и до жути раздражающая. Теперь уже не только меня, но и остальных первокурсников. Последние, кстати, наконец осознали, кто перед ними, и попытались вытянуться по струнке перед представителем высшей расы. Выше она была по Древним Заветам, а теперь просто закрытая. Для простых людей редкость хотя бы увидеть эльфа, не то что заговорить с ним. Вряд ли в Эннибурге найдется хотя бы два десятка эльфов, не говоря уже о других, менее крупных столицах. Я и сама видела эльфов лишь однажды, лет 10 назад, когда их делегация приезжала в Брюль. Уже не вспомню, по какому именно вопросу.
«Доброго утра, студенты!»
После минутной тишины зловеще поприветствовал нас эльф.
«Доброго утра, магистр Файрон!»
Нестройно отозвались первокурсники, уже недобро глядя на эльфа и понимая, откуда столько баек об их высокомерии. Но его красота ничуть не меркла на фоне скверного поведения, наоборот. Она становилась все холоднее, но оттого еще более величественной и недоступной. Пепельные волосы были собраны на макушке в хвост, акцентируя острые скулы и впалые щеки. Светло-голубые глаза не выражали ровным счетом никаких эмоций. И вместе с тем в них чувствовался не только ум, но и мудрость. Говорят, у эльфов есть память предков, которая раскрывается при обретении магического дара. Самые яркие фрагменты их истории становятся не просто фактами, а чем-то близким. Словно они сами их пережили. Не зря Клаудио и Рами, переглянувшись, приосанились и, видимо, именно в этот момент пожалели, что сегодня пренебрегли своей привычкой вставать на час раньше и делать макияж и укладку.
Магистр Файрон внимательно оглядел каждого и, сложив руки на груди, подался вперед, чтобы сказать одно единственное слово, прозвучавшее как пуск пульсара.
«Бежать!»
И мы побежали. Странно, нескладно, ударяясь в спину друг другу, пытаясь найти дорожку, и вообще так, словно на нас открылась охота. Лишь на второй половине первого круга я осознала, что бегу настолько быстро, точно от этого зависит моя жизнь. Да еще и в голове ни одной мысли, как будто все их заменил инстинкт самосохранения. И лишь осознав это, я немного сбавила темп и попыталась вспомнить уроки физической подготовки во дворце отца. «Как там техника движения?»
«Даорг?»
— вопросительно обратился ко мне вездесущий эльф. «Откуда только нас по именам знает? Успел личные дела изучить?»
«Почему вы остановились, студентка?»
«Не остановилась, а замедлилась», — прокричал в ответ. Эльф улыбнулся.
«Тогда будьте добры медлить на два круга больше остальных».
От этих слов я едва не споткнулась, встретилась с равнодушным взглядом светлых глаз и немного ускорилась. «Правильно, отец говорил, с эльфом шутки плохи». К концу тренировки мы все еле передвигали ноги и перед итоговым построением едва держали спины, хотя на самом деле хотели рухнуть на землю. После бега была разминка, а следом полоса препятствий. И уже потом силовые нагрузки с воздушными потоками вместо штанг и гирь.
«Я бы мог сейчас разочарованно покачать головой и спросить, неужели это боевики? Вы бы ощутили собственную никчемность и стали бы заниматься усерднее. Именно с этой целью преподаватель унижает вас на первом занятии, но я не буду».
Эльф внимательно осмотрел нас.
«Дело в том, что вы не лучше них уже остальных первокурсников. Кто-то из вас упражнялся, возможно, даже занимался фехтованием или борьбой. А кто-то сидел и будто бы не знал, что собирается поступать на боевой факультет. Но по итогу вы все здесь. И к пятому курсу ваша физическая подготовка более-менее выровняется. Разумеется, с учетом разницы физической силы обоих полов».
Магистр говорил тихо и спокойно.
«Я не собираюсь приободрять вас, тянуть вперед или как-то манипулировать вашими эмоциями и стремлениями. Мне на них плевать». «Но вам не должно быть плевать. В первую очередь вы сами несете за себя ответственность. Я лишь буду констатировать факты. Пока вы обычные первокурсники, ничем не выделяющиеся, как я уже сказал. И только от вас зависит, какими вы станете к концу первого года и какие оценки получите от меня. Мы с вами надолго, до самого выпуска, поэтому советую не дерзить. И уважать, если будет так, это станет взаимностью».
Убедившись, что его слышит каждый в наших рядах, кивнул в сторону душевых раздевалок.
«Расходитесь».
Облегченного вздоха не смог сдержать никто. Даже во взглядах Клаудии и Рами поумерилось восхищение. Один плюс быть девушкой на мужском факультете — это почти свободные душевые, поэтому мы помылись быстро, в отличие от парней, хотя мне пришлось подождать Илая и уже с ним бежать на следующую лекцию.
«Говорят, с теми, кто пошел на военную кафедру, он еще строже», —
поделился со мной Илай.
«Здесь есть военная кафедра?»
«Со второго курса», — кивнул принц. «И у боевого факультета она обязательно, ты не знала?»
От стона меня уберегло осознание, что ко второму курсу меня тут уже не будет. Я вернусь в Брюль. Хотя где-то в глубине души я признала себе, что в Рам интересно. У меня будет целый год, чтобы изучить ее, навпечатляться, а потом с легким сердцем распрощаться с ней и с Максимилианом Романским.
«Знаешь, Купава?»
Договорить Илай не успел. В этот момент мы как раз проходили под окнами библиотеки, из которой раздались душераздирающие крики библиотекарши.